Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Будапештская выставка нонконформистского искусства. Говорят музейщики, критики, коллекционеры, искусствоведы, арт-журналисты, участники и гости выставки. Впервые в эфире 22 января 1998 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Все 50 минут нашего выпуска посвящены сегодня одной уникальной выставке, показанной в конце минувшего года в одном из лучших выставочных залов венгерской столицы – Мючернокі. Это итоговая нонконформистская выставка. Собственно говоря, демонстрация 300 полотен и инсталляций легендарных советских антисоветских мастеров была лишь центральным событием, вокруг которого происходили события сопутствующие, подводящие теоретический и информационный фундамент. А потому значение Будапештской выставки для историков искусства и историков послевоенной эпохи было весьма велико. И мы попробуем с помощью известных искусствоведов, критиков, арт-журналистов, коллекционеров, музейщиков и архивистов попробуем в сегодняшней нашей передаче ответить на вопрос, что это было и на выставке, и в нашем обществе. Две минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить тому, что по самой своей природе противоположно радио, изобразительному искусству. Радиослушателям его не продемонстрируешь. Однако у того искусства, о котором пойдет речь в нашей передаче, есть очень важная составляющая – идеологическая. Ибо искусство это нонконформистское, неофициальное советское искусство. В конце минувшего года к нему было привлечено внимание искусствоведов, коллекционеров, художников десятков стран. В Будапеште, в одном из самых больших выставочных залов, Мючернокі, проходила выставка нонконформистских работ советского периода из двух крупнейших мировых его собраний. Из коллекции американского собирателя Нортона Доджа и из коллекции подмосковного музея Царицына. Привезено было более 300 первоклассных полотен. Среди авторов Илья Кабаков, Оскар Рабин, Виктор Пивоваров, Виталий Комар и Александр Меламид, Эрик Булатов, Гриша Брускин, Евгений Рухин, Юрий Жарких, Борис Свешников и ряд других хорошо известных имен. Подобная встреча на Дунае проходила впервые. Никогда раньше ушедшие за границу неофициальные полотна не придвигались так близко к Востоку. Никогда раньше подмосковная коллекция не путешествовала так далеко на Запад. Почему, однако, местом встречи была выбрана именно венгерская столица? На этот вопрос я попросил ответить нашего будапештского автора Миклоша Куна.
Это счастливое совпадение нескольких обстоятельств. Коллекция, собранная господином Доджем, путешествует теперь по Европам. В Венгрию она приехала из Португалии, а поедет дальше в Голландию. А в Будапеште среди лидеров фонда Сороса есть и бывшие венгерские диссиденты. Им же является и министр просвещения Балинт Мадяр, открывший эту выставку. Слава Богу, что у них сохранилось желание помочь сохранить память о легендарных десятилетиях своего полуподполья. Естественно, в них живет и определенная ностальгия и по своей юности, когда венгерские неформалы с политической окраской объединились в группу Инканю, а власти их, если не преследовали, как в Советском Союзе, то демонстративно не поддерживали. Впрочем, не следует забывать о том, что все-таки Венгрия была самым веселым бараком социалистического лагеря. Реализмом к 70-м годам тут почти не пахло. Не случайно, что наряду с Югославией и отчасти Польшей интерес к российским неформалам сублимировался еще в годы правления Януша Кадера в проведении ряда небольших выставок. Но кто бы подумал, что все настолько изменится, что огромный зал Мючарнока откроется специально для выставки неформалов 60-х-70-х годов.
Выставка живописи и инсталляции была центром целого ряда культурных событий Будапешта. К их числу относились также научная конференция по истории и проблемам неофициального искусства и экспозиция документов и материалов, собранных в свое время на радио «Свобода». В нашей передаче мы поговорим и о том, и о другом. А вначале попробуем, что называется, договориться о терминах. Определим, что же такое было неофициальное искусство. Говорит культуролог Борис Гройс.
Я бы сказал, что неофициальное искусство – это то искусство, которое показывалось в неофициальном контексте. То есть по меньшей мере к концу 50-х годов в двух городах, я бы сказал, в Москве и в Ленинграде, сложился круг людей, которые готовы были работать не для официального показа на выставках советских разрешенных и не для того, чтобы представлять их для советских музеев, а работать для определенного круга. И это было сознательным решением, и, собственно говоря, это сознательное решение, оно и конституировало ту публику, и этот способ представления работ, который мы называем неофициальным искусством.
Правильно ли в этом смысле говорить, что это неофициальное искусство совершенно неизбежно было связано с определенными политическими условиями, и исчезновение этих политических условий приводит к тому, что сама дефиниция неофициального искусства должна быть пересмотрена?
Я думаю, что название меняется, но суть дела меняется довольно мало. Дело в том, что неофициальное искусство, такое, каким оно сложилось в России в 50-х годах, это просто один из многих феноменов того, что мы называем модернизмом 20 века в самом широком смысле этого слова. То есть попытка части художников создать специфическую зону, независимую от средств массовой информации, независимую от массовой культуры, которая господствует в их странах, и которая связана с ориентацией искусства на механизмы потребления. Собственно говоря, искусство традиционно делалось для зрителя, оно делалось для потребителя. И то искусство, которое делается для зрителей и потребителей, оценивается с точки зрения того, насколько оно имеет коммерческий и зрительский успех. Это искусство как бы нормальное. А искусство модернизма, возникшее в начале 20 века, это, так сказать, аномальное, ненормальное искусство, которое не было ориентировано на удовлетворение вкусам и потребностям зрителя. Это искусство было ориентировано на, скажем так, нового человека или на другого человека. Оно требовало для себя аудитория и потребителя, которых на самом деле не существовало. Оно подразумевало некое другое человечество. Это довольно интересное развитие, потому что, хотя очень меняется форма искусства, меняется направление, меняется то и меняется все, но обычно то, что остается всегда константным, это потребители. Люди как бы не меняются, публика не меняется. Я думаю, что интересным становится искусство 20 века тогда, когда оно пытается сменить не художественные формы, а саму публику. В этом смысле жест неофициального искусства в России был достаточно традиционным, просто он реализовался именно в таких формах, потому что окружение было такое.
Говорил Борис Гройс. Как воспринималась неофициальность советского искусства в нашей стране в пору его зарождения? 30 лет назад. Свидетельство Миклоша Куна.
Нонконформизм, андерграунд в искусстве, достаточно ощутимо присутствовал в Москве 60-х-70-х годов. Помню, как мои знакомые водили меня, причем гордясь, что это все происходит полуконспиративно, на неофициальные вернисажи то в арбатских переулках, то в писательских домах у метро «Аэропорт». бытовало понятие «купить картину либо скульптуру, дабы помочь непризнаваемым союзом художников, да и вообще властями, талантам». Иногда это делалось из симпатии, а порою из простого альтруизма. Помнится, кинорежиссер Михаил Ром рассказывал: «Опять мне пришлось заказать свой портрет у художника Имерек. Он ведь жертва взбалмошного Никиты, его не выставляют. Ну как не помочь ему, хотя и маститый автор множество кинокартин лукаво подмигивал. Эти измы до чего же мне неприятны». А вот Лиля Брик посоветовала моей тете купить Афор Тишлера и две керамики Сидура в начале 60-х годов исключительно потому, что эти работы напоминали ей ее любимые 20-е годы. Особая тема – это эпатаж, своего рода театр для себя. И тут дело доходило до крайности. Один художник, нонконформист, нарисовал по просьбе своего друга, опального композитора, портрет Тихона Хренникова в стиле соцреал. Поразительно ловко укрепил его на дне своего унитаза. И в квартиру Вереницы потянулись представители московского интеллектуального андерграунда с целью отомстить Тишке Царедворцу, как они его называли. Другой же живописец, имевший зуб на официозного скульптора Томского, изваял его небольшую статую из пластилина в процессе перековки меча на орала, но только мускулистый герой с лицом Томского перековывает нечто непотребное. Стоит еще вспомнить тему «Начальство и неформалы». Партийный идеолог Леонид Ильичев, бойкий выдвиженец Сталина, а затем Хрущева, стоял у истоков гонений на всяческие измы в начале 60-х годов. В то же время он составил себе коллекцию гонимых художников, прекрасно понимая, какая разница между Оскаром Рабиным и Кабаковым с одной стороны, Йогансоном и Герасимовым с другой. Чем это назовешь? Ханжеством либо цинизмом?
В самом деле, ханжество или цинизм? От Миклоша Куна, свидетеля эпохи, к Виктору Пивоварову, созидателю ее. Я спросил художника Пивоварова, как в его московские годы отличалась работа для себя от работы официальной.
Вы знаете, это очень четко делилось. Сапоги отдельно, а валенки отдельно. Мы должны были как-то существовать, и многие из нас официально были членами Союза художников. В частности, Кабаков, Булатов, я, Гороховский, многие другие художники работали в книге. Это было ремесло. Что касается той части, которую мы делали так называемо для себя, она никакого контакта с существующей официальной культурой или вообще даже надеждой на существование внешнее не имела. Это не значит, что каждый из нас не хотел показать свои работы. Но, тем не менее, условия были настолько ясные, правила игры были настолько четкие, что не оставалось никакой другой возможности. Это деление было очень четкое.
Виктор, что же получается, что все знали некие правила игры, все было как бы очерчено, вот сюда можно ходить, сюда нельзя ходить, на черненькое нельзя наступать, на беленькое можно и как бы даже нужно. Это входит в некие правила игры совестливого художника, что вот если он хочет оставаться художником, он должен ходить вот по этим шашечкам. Но ведь это одновременно означает и некую систему запрета. То есть вот художник уже не может себе позволить, не переставая следовать определенному кодексу, развитому среди товарищей по цеху, он не может себе позволить ступить рядом. Ведь это означает как бы создание некой системы запретов. То есть это опять некие вериги. Ведь могло же так оказаться, что, скажем, вдруг некая художественная форма, и вы это почувствовали бы, была бы принята властями.
Такое бывало. Какие-то проходы в это официальное искусство, конечно, существовали. Уже одно то, что мы существовали как художники-иллюстраторы, это уже есть один из этих проходов. Потому что нельзя же человека разделить полностью на две половины. Мы оставались теми, чем мы были. Но эта граница проходила между тем, что просто нельзя было показывать, и тем, что можно было как-то делать. Кроме того, я хотел бы сказать еще такую вещь. Несмотря на то, что нельзя было выставляться, как правило, любые такие очень небольшие выставки, однодневные, или в каких-то клубах, или в научных институтах, сразу, мгновенно подвергались репрессиям, статус подпольного художника был очень высокий. Он был выше, чем статус официального художника. Поэтому это каким-то образом балансировало, каким-то образом уравновешивало это существование. Эти правила игры достаточно сложные.
То есть вы хотите сказать, что, конечно, существовал некий гамбургский счет. И вот по этому гамбургскому счету, кто же был чемпионом? Кто считался первым художником среди нонконформистов?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, и я могу на него ответить очень четко. Никто. Дело в том, что важнейшим событием в жизни неофициального искусства была его смерть. И эта смерть имеет четкую дату. Она высечена на могильном камне 7 июля 1988 года. В этот день в Москве проходил аукцион «Сотбис». На этом аукционе работы московских художников впервые получили цену. Они получили статус по западным меркам. Как ни крутись, а так называемая маркировка художественных изделий происходит на Западе и прежде всего в Америке. И это был день, когда состоялся определенный, или, может быть, первый шаг к этой маркировке. С этого момента русское неофициальное искусство того периода перестало существовать. Эти художники продолжали жить, но это была уже жизнь после смерти.
Мы беседовали с художником Виктором Пивоваровым. Говорит Радио Свободы. В эфире передача «Встреча на Дунае». Неофициальное советское искусство глазами интерпретаторов и собирателей. Ведет передачу Иван Толстой. Вот к собирателям мы сейчас и перейдем. Нортон Додж, герой Будапештской выставки, американский предприниматель и многолетний коллекционер. «Господин Додж», — спросил я его, — «вы очень четко провели временную границу для своей коллекции. Конец 80-х. Искусство 90-х вас уже не интересует. Тем самым вы подчеркиваете, что живопись для вас политизирована».
Absolutely. I mean, why is it called unofficial if it isn't collected, connected with what the officials...
Разумеется. Иначе зачем же ее называть неофициальной? А с тех пор, как Горбачев изменил политическую систему, из этого искусства ушло самое главное. Как только страх потерять работу или угодить в лагерь был сметен гласностью, нонконформистское искусство стало иным.
So, after that, it was not a real problem doing non-conformist art.
Если изменился контекст искусства, может быть, изменилось и само искусство?
The art for some people changed rather considerably.
Чье-то да, чье-то нет. Например, Эрнст Неизвестный своего стиля не изменил, а другие художники, например, Эрик Булатов, сейчас как раз в поисках стиля. А ведь еще недавно Булатов был в числе ведущих художников, нонконформистов, высоко ценимых на Западе. Я вообще думаю, что он грандиозный мастер. Но ведь нельзя больше заниматься иронической перековкой советских художественных штампов. Даже Комар и Меламид, невероятно преуспевшие в этом направлении, вынуждены были переключиться на другие реалии, на западные эстетические ориентации, вкусы, художественные представления.
Господин Додж, в каком году вы начали собирать свою коллекцию?
В
1962. Именно тогда я отправился в Советский Союз по экономическим делам. Меня всегда интересовала художественная свобода, свобода самовыражения художника. И я решил поддержать советских художников, подбодрить их. На Западе к тому времени были известны выдающиеся советские деятели искусства, как, например, Шостакович. Хотелось надеяться, что неизвестные таланты есть и в живописи. Помочь им развиться, способствовать их известности – вот была задача. А вместе с тем, рукопись вывести из страны не составляет труда, чего не скажешь о холсте. Да и рынок литературы формируется куда проще. Словом, начинать нужно было с фотосъемки, с создания панорамы имен и работ. В этом мне на первых порах помог коллекционер Георгий Костаки, который поддерживал таких художников, как Зверев, Немухин, Красноперцев, Рухин.
Zverev and Nemukin and Krasnopevsev and headworks by even Rukin.
Помните ли вы, какую первую картину приобрели?
I bought some
Первыми были незначительные наброски кого-то из студентов-художников, не представлявшие большого интереса. А первой настоящей работой была абстрактная вещь Льва Крапивницкого, которую я приобрел на одной поэтической вечеринке у кого-то на квартире в 62-м году. Возможно, это была вообще первая выставка абстракционистов со времен 30-х годов.
А кто ваши три любимых художника-нонконформиста?
This would be very difficult to say. Вопрос трудный. Пожалуй, первый — это Комар и Меламид, поскольку они работают вместе. Второй, возможно, Кабаков, блестящий волшебный мастер. Затем особо мною любимый Пивоваров. Ну а дальше я отмечу Янкелевского, Плавинского, Рабина и целый ряд других.
Плавинский, I like Рабин, I like quite a number of artists very much. Вернемся к Виктору Пивоварову, упомянутому господином Доджем в числе его любимых мастеров. Виктор, скажите, пожалуйста, у вас непосредственно с Нортоном Доджем были какие-то взаимоотношения?
Конечно. Он приезжал в Москву, причем это был один из первых иностранцев, который проявил интерес к русскому искусству. Я думаю, что бессмысленно говорить сейчас о его заслугах, потому что они настолько огромны, что переоценить их совершенно невозможно. И, кстати говоря, к нашей теме собрание его коллекции – это был первый шаг вот на пути к этой маркировке, то есть на пути определенного признания русского неофициального искусства в мире.
А что вы продали Нортону Доджу? И за какую цену, если можно?
Вы знаете, я цену, откровенно говоря, не помню. И это не игра. Я действительно не помню. Это было настолько давно, что...
Но вы же, наверное, помните, много или мало?
Да, это я помню. Конечно, это было очень мало. Но тогда просто не было никаких цен, поэтому это было совершенно нормально.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Будапештская выставка нонконформистского искусства». Говорят музейщики, критики, коллекционеры, искусствоведы, арт-журналисты, участники и гости выставки. Впервые в эфире 22 января 1998 года. Радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Встреча на Дунае». Неофициальное советское искусство глазами интерпретаторов и собирателей. Ведет программу Иван Толстой. Американский коллекционер Нортон Додж был одним из центров собирания нонконформистских произведений. Вторым, начиная с эпохи перестройки, был подмосковный Царицынский музей, представленный в венгерской столице куратором коллекции Андреем Ерофеевым. Вот запись нашего с ним разговора. Чем вы руководствуетесь, отбирая работы для вашего музея?
Как и прочие музеи современного искусства, наша коллекция руководствуется прежде всего тем внутренним отбором, который произведен внутри активно действующее и эволюционирующее художественное сообщество. Ну, скажем, когда вот говорят, что Жан-Убер Мартен, бывший директор Центра Помпиду, открыл Кабакова, сделал первую его выставку и так далее, ясно было, кого открывать в Москве, потому что в начале 80-х годов Кабаков действительно был лидером московской художественной сцены. Это было совершенно очевидно. Достаточно было познакомиться с этой сценой, и вы сразу получали уже формализованные, даже переведенные в этническую транскрипцию вот этот табель о рангах неофициальной художественной культуры. Знаете, есть приговские произведения, где советские писатели и художники распределены по воинским званиям. Есть иерархии, которые устраивал монастырские и так далее. И в этом смысле сейчас более сложная ситуация, потому что сейчас такой целостной культурной номы не существует, и поэтому ситуация более диффузна, размыта, и поэтому селекция не такая жесткая, и попадаются люди совершенно случайные подчас.
Я хотел бы оконкретить немножко свой вопрос. Вы не можете ведь приобрести все полотна, или, скажем, все скульптуры, и все инсталляции, которые вам хотелось бы, да? Это невозможно ни в финансовом отношении, ни даже в территориальном. Тем не менее, вы покупаете работы или принимаете их в дар? Что больше?
Мы довольно долго, в течение там 3 лет, получали от Министерства культуры достаточно уникальную для России, уникальную дотацию для покупки произведений. Собственно, с нашей коллекции началось выделение средств на закупку современного авангардного искусства. Министерство культуры начало. Но на нашей же коллекции и закончило это.
Сколько долларов в год вы получали?
Ну, где-то, наверное, было порядка 200 тысяч.
В год?
Да.
Долларов?
Да, долларов в год.
Сегодня сколько?
Ноль. В течение 2 лет, последних уже 0.
За 10 месяцев каким образом вы приобретали работу?
Теперь у нас существует только единственный способ приобретения. Это получение в дар, хотя художники просто так, как правило, не дарят. Приобретение в дар тогда, когда мы помогаем создать работу. А для того, чтобы помочь создать работу, надо получить какой-нибудь, допустим, выставочный бюджет и маленькую часть его выделить на оплату изготовления произведения. И вот иногда после этого нам удается получить работу в дар.
Тем не менее, значит, вы делаете какой-то свой выбор в каждый конкретный раз. Вы отдаете предпочтение тому или иному художнику. Кому вы отдадите предпочтение в первый день после возвращения в Москву? Назовите имя, пожалуйста, этого художника.
Павел Паперштейн, лидер группы «Медицинская герменевтика».
Назовите, пожалуйста, число единиц хранения в вашем подчинении.
Мы храним 1500 сейчас работ. Но при этом официально их значительно меньше, потому что целый ряд работ мы не можем провести через закупочные комиссии, даже если бы у нас были деньги. Ибо закупочные комиссии, например, объекты Сорокина купить не могут себя преодолеть. Наиболее радикальные вещи, как правило, хранятся у нас на временном хранении. Мы их все время переносим, этот срок закупки, срок приобретения, именно потому что их труднее всего пропустить через вот всякие формальные официальные станции.
То есть, тем не менее, выдвигаются какие-то эстетические, пусть и неприятные для вас препоны со стороны тех, от кого зависит выделение финансов?
В принципе, эти препоны, да, они существуют, но они международные, как я сейчас убедился. То есть это вовсе не советский консерватизм, а это консерватизм общемузейный такой, музейных хранителей, которые на всякое новое, резкое, радикальное произведение, будь оно там французское или российское, говорят, что это не музейное качество. Причем есть еще один момент, очень существенный. Дело в том, что музейные хранители согласились более-менее и министерские деятели на приобретение российских вещей. Но как только речь заходит о приобретении иностранных произведений, тут они категорически возражают.
А вот, например, эмигрантские?
Не, ну эмигрантские, как бы, это все-таки российская диаспора. Речь идет о том, что у нас принципиально неприемлема идея создания международной коллекции, международного музея. И вообще траты денег на чужих подданных. Это вообще удивительное. Удивительный протекционизм и удивительная, как бы, самоизоляция от другого мира, понимаете? То есть вот Министерство культуры несколько раз официально отказывало нам в приобретении работ западных авторов.
Рассказывал куратор царицынской коллекции послевоенного авангарда Андрей Ерофеев. Еще один куратор, на этот раз из Петербурга, заведующий отделом Русского музея Александр Боровский, чья позиция заключается в том, что само понятие неофициального искусства требует значительного расширения.
Я, наверное, единственный из присутствующих здесь людей работал и в рамках официальных институций, скажем, музеев, союза художников, и в то же время вот сейчас как бы веду современное искусство в Русском музее. И в известной степени это, может быть, плохо для отдела кадров каких-нибудь андеграундных группировок, но, по-моему, это дает какое-то поле объективности. Я прекрасно помню целые пласты художников, которые никак не отождествляли себя с официальными институциями. Я не знаю, если я вспоминаю пожилых питерских художниц, типа Магарил, Шишмарёва, такого мастера, как Ермолаев, возьмем только питерскую, такие же были в Москве. Да возьмите позднего Тишлера, возьмите всех классических московских историй, куда деть Фаворского, что это официальные художники, они давали огромный импульс культуры для всех. Причем самое интересное, что они никогда не дистанцировались от официальных институций, очень переживали, как Фаворский, как Альтман, как Лебедев покойный Владимир Васильевич, давали им звания, не давали. Это трогательно, но это в ментальности русского художника, потому что ментальность была государственная. Возьмите «Мастера искусства в искусстве», последний том, где не только передвижники, но и искусники ратуют за государственное искусство. Это русская традиция. И возьмите там любых протестантов-шестидесятников, они дико хотели быть государственными художниками. И только Кабаков тематизировал частное пространство, но тоже довольно относительно, потому что Сорока тоже тематизировал частное пространство. Мне кажется, много мифологии вокруг этой проблемы, а вот делать музей, делать музейную экспозицию очень сложно. Как? Давать официальную, неофициальную? Ну, трудно. Я, например, считаю, что какой-нибудь Коржев, там, как к нему не относись, к его политической линии, а художник очень крупный. И если бы я делал выставку, скажем, фигуративное искусство 20 века, я бы его туда включил. И на Западе бы его включили, понимаете? А у нас какой-нибудь незаметный художник Сискин, только если он вовремя подержался за другой флаг, уже серьезно изучается.
Александр Боровский. А как дело обстоит в коллекции Нортона Доджа? Какой принцип положен в основу его собрания, которое несколько лет назад было передано университету Ратгерс в штате Нью-Джерси? Я беседую с куратором доджевского собрания Аллой Розенфельд.
В этой коллекции насчитывается 12 тысяч работ. И как Маргарита Тупицына в одной из ее недавних публикаций высказалась, она считает, что в этой коллекции только 5% хороших работ. Может быть, это и так, но мне кажется, что ценность этой коллекции заключается в том, что Нортон Додж собирал не просто определенное направление в искусстве нонконформизма, но он собирал как бы целый срез, целый пласт культуры этого времени. И если другие частные коллекции, они, например, отражают только, предположим, концептуальное искусство или искусство шестидесятников, невероятная ценность этой коллекции, я считаю, состоит именно в том, что она сочетает в себе совершенно все. То есть всевозможные направления, которые были в неофициальном искусстве, а как вы знаете, это было очень неоднородное искусство. Но, естественно, из-за того, что Нортон Додж собирал все, что он только мог, качество этой коллекции очень неоднородное. Поэтому ценность именно коллекции Нортона, как я уже и сказала, в том, что, да, он собирал все, что он видел, но благодаря этому теперь у искусствоведов, которые занимаются этим периодом, есть прекрасная возможность выбрать то, что каждому из этих искусствоведов интересно. А это может быть совершенно разные вещи, совершенно разные художники.
Скажите, пожалуйста, вот если сосредоточиться на этих даже 5% гипотетических, да, что можно выделить прежде всего? Что представляет наибольшую ценность с искусствоведческой точки зрения?
С одной стороны, с исторической точки зрения, например, искусство шестидесятников представляет большой интерес. Хотя в историю, наверное, всемирного искусства войдет скорее концептуальное московское искусство, чем искусство шестидесятников. Потому что шестидесятники старались как бы работать, не обращая внимания на политику, и просто экспериментировать с какими-то стилями. Но проблема оказалась в том, для восприятия западной публикой, что все эти стили в представлении западных людей уже были давным-давно пройденным этапом. И поэтому, наверное, на Западе наибольший интерес представляют работы концептуальных художников, потому что это тот язык, который понятен на Западе, хотя он и имеет дело с какими-то локальными, чисто советскими сюжетами, но, тем не менее, это язык постмодернизма.
На вопросы отвечала куратор доджевской коллекции в университете Ратгерс Алла Розенфельд. Говорит Радио Свобода. В эфире передача «Встреча на Дунае». Неофициальное советское искусство глазами интерпретаторов и собирателей. Ведет передачу Иван Толстой. Выставкой художественных произведений в Будапештском выставочном зале «Мичернок» дело не ограничивалось. Институт «Открытое общество», организованный меценатом Джорджем Соросом и приютивший конференцию, подготовил в своих стенах необычную выставку «Документы по истории нонконформизма». И если научная конференция была теоретическим истолкованием андерграунда, то выставка документов стала его информационным фундаментом. Что легло в основу этого фундамента? Рассказывает заведующая архивом открытого общества Труди Петерсон.
We have the records of the Research Institute of Radio Free Europe, Radio Liberty.
Мы храним записи исследовательского института Радио Свобода, Радио Свободная Европа, того, что называлось Красным архивом, регистрировавшего проведение официальной правительственной линии в России и Советском Союзе. У нас также хранится архив самиздата, подпольные публикации, значительное число видеозаписей. И кроме того, мы обладаем интереснейшим собранием биографических сведений о разнообразных лицах в России, в частности, о тех, кто впоследствии составил карьеру в российском правительстве. И такие биографии у нас есть.
Говорила Труди Петерсон, чьими стараниями Будапештская выставка получила свое информационное обеспечение. В двух небольших залах Соросовского института «Открытое общество» были выставлены фотографии художников и сцены на выставках, снимки, запечатлевшие разгон того или иного вернисажа, например, легендарное бульдозерное побоище 1974 года в Коньково. На стенах множество вырезок из газет всего мира с рассказами о художественной жизни в СССР. Тексты передачи «Радио Свобода» на тему искусства под запретом, в частности, выступления об этом Александра Галича и многое другое. Все это некогда хранилось в Мюнхене, на нашей радиостанции. Какова же история архива самиздата? Как он возник и работал? Этот вопрос я задал его последнему директору, ныне моему коллеге, Марио Корти.
Это было в 1968 году. Главная задача отдела – выпуски материалов самиздата в таком виде, который был бы наиболее подходящим для его использования в эфире. Выборочные самиздатские документы перепечатывались, снабжались комментариями, дополнительными справочными материалами, иногда составлялся именной указатель. Проверялись факты, имена, названия, цитаты, добавлялась дополнительная информация об авторах, о людях, названных в документах, будь то заключенные, правозащитники, официальные лица или любые другие действующие лица. И все это отражалось в критическом аппарате. Это была не просто перепечатка документа, а перепечатка с добавочной ценностью. Затем эти материалы передавались редакторам русской и других служб свободы для передачи в эфир. Зачем самиздатские документы перепечатывались? Дело в том, что очень часто их было трудно читать. Плохие копии, строки одна за другой без интервала и так далее. Впрочем, все, кто знаком с самиздатом, знают, о чем я говорю. Для более полной обработки документов стали собирать материалы из западной и эмигрантской прессы, сообщения телеграфных агентств, статьи иностранных корреспондентов в Москве о самиздате, демократическом правозащитном движении, нарушениях прав человека. Одним словом, покрывалась вся тематика, которая попадалась в самиздатских документах. Создавался справочный аппарат. Таким образом, накопилось большое количество материалов, как, собственно, самиздатских, так и печатных, на темы, связанные с самиздатскими. Все это вместе взятое стали называть архивом самиздата. В 1971 году появился первый номер бюллетеня под названием «Материалы самиздата». Разумеется, далеко не все документы публиковались в этом бюллетене. Не хватало времени и сил, документов было много. При выборе документов сотрудники отдела, ответственные за выпуск бюллетеня, старались представить как можно более широкий спектр тем, затронутых в самиздатских документах. Хотя и были подписчики на бюллетень, который выходил в среднем 45-50 раз в год, то в первую очередь, как я уже отметил, он выпускался для использования в эфире. Душой отдела самиздата был американский исследователь Питер Дорн. Он был инициатором самиздатского дела на свободе. Он составил первый реестр самиздатских документов на русском и английском языках. Собственноручно составлял первые карточки с именами подписывавших самиздатские коллективные заявления, так называемых подписантов. Питер был человеком суровым. К работе относился как настоящий, чуть ли не стереотипный американец. Работал он буквально днем и ночью. Чтобы было легче понять, что это за человек, расскажу один эпизод, который повторялся несколько раз. В отделе в разное время работали бывшие диссиденты, эмигрировавшие на Запад. Когда поступали сообщения об аресте очередного правозащитника, бывало, что бывший диссидент, сотрудник отдела, знакомый или друг арестованного, начинал плакать, больше не в состоянии был работать. Питер же немедленно бросался искать материалы об этом человеке и сам садился за пишущую машинку и перепечатывал их сам, обрабатывал их и работал иногда круглосуточно до тех пор, пока они не были готовы для эфира. Я сам был неоднократно свидетелем этого. Так он поступал всегда, когда появлялась хроника текущих событий. Нередко он работал трое суток подряд. При всей кажущейся резкости его поведения в общении с коллегами, подчиненными, посетителями, а также с начальством, Питер в душе человек чрезвычайно мягкий, чувствительный, чуткий к чужой беде, к чужому горю. Он помогал многим и продолжает помогать до сих пор. Всю свою жизнь на свободе, а на свободе он был почти 40 лет, он посвятил делу самиздата, защите прав человека в СССР и человеческого достоинства людей, которых, кстати, он никогда не встречал. Они должны знать о нем. Они обязаны ему многим.
Об истории архива самиздата при Радио Свобода рассказывал Марио Корти. Нам осталось подвести итог будапештской акции, соединившей само искусство с его интерпретацией и документальной историей. Остался по существу один вопрос. Как в условиях несвободы мог художник все-таки сохранять свою свободу? Этот вопрос я обратил к искусствоведу Екатерине Деготь.
Было много способов быть свободным, и я думаю, что каждый человек, который хотел этого добиться, он имел возможность это сделать на какой-то свой лад. Но вот что меня интересует, то что таких способов, если как-то их крупно группировать, было два понимания свободы. Одно из которых это есть свобода человека от неких ограничений, которые на него налагает жизнь, да, от неких правил. Ну, обычно, кстати, свобода понимается так. Конвенции, правил, условности. И одной из таких конвенций, условностей является, конечно же, язык. И вот в известном смысле такая руссоистская как бы свобода человека от каких-то условностей цивилизации, в том числе на него наложенных. Ну, такое довольно романтическое, я бы сказала, представление о свободе. Но вот надо сказать, что люди, которые жили в Советском Союзе, им приходилось понимать свободу по-другому, потому что они вынуждены были не свободу жизни как бы от неких условностей языка осуществлять, а скорее, наоборот, свободу языка в условиях диктата жизни. Потому что жизнь, конечно, абсолютно тоталитарная и жесткая структура, которая заставляет участвовать в себе. И, конечно, люди, которые жили в Советском Союзе, они это очень хорошо знали, что жизненная практика вовлекает их в себя, они никак не могут найти для себя какой-то точки или пространства, где они были бы от нее свободны, где они могли бы спокойно за ней наблюдать, скажем, размышлять. Именно отсутствие места для такого размышления, я бы сказала, это была и квартирная проблема, и эстетическая проблема, и философская проблема. Вот как раз место для этой какой-то индивидуальной рефлексии и критики, и свободы от жизни, в общем, в известном смысле. Ну, то, что и в искусстве происходило, вот Ортега и Гассет, когда писал о своей дегуманизации искусства, как основном признаке искусства 20 века, он имел в виду именно это, что художник – это тот человек, который, когда кто-то умирает, не эмоционально это переживает, не вовлекается в этот процесс, а находит в себе силы как-то отстраненно за этим наблюдать. За это, конечно, все его ненавидят, разумеется, но такова его задача, так он понимает свой долг. И в известном смысле художники, которые в Советском Союзе работали, они, конечно, именно так смотрели посмотрели на свою деятельность, многие из них, Кабаков прежде всего. Но я думаю, что такое состояние знакомо не только художникам, но и вообще всем людям, которые пытались мыслить в условиях этой окружающей их такой жизненной эйфории, которая требовала куда-то бежать, там, размахивать цветами, вместо того, чтобы как-то остановиться, посидеть и подумать. Художники здесь выступали, может быть, с людьми, которые больше других как-то эту позицию поняли и выразили, но чувство такое знакомо было многим.
И второй мой вопрос. Вы говорили в вашем выступлении о том, что у художников было в значительной степени чувство провала, как бы ожидание, предвидение провала. Художник творил, ожидая как бы свой неуспех. Вы могли бы проиллюстрировать это какими-то примерами и пояснить, что эти примеры конкретно значили в каждом конкретном случае?
Я имела в виду скорее то, что происходит сейчас, а не в 70-е годы, хотя если покопаться, можно истоки такой позиции найти и раньше, и, может быть, и вообще в русской культуре. Я, в частности, имела в виду те перформансы, которые делал пару лет назад Александр Бреннер, который представляет собой такую своего рода пародию на диссидентские жесты 70-х годов, когда он, например, выходил на Красную площадь, но не протестуя против, скажем, вторжения советских войск в Чехословакию, а вызывая Ельцина на боксерский поединок, надев боксерские трусы и перчатки, он кричал: «Ельцин, выходи!» Или в другом случае, когда он пытался вбежать в Министерство обороны, чтобы надеть тапочки на министра обороны. Разумеется, в обоих этих случаях он знал, что и Ельцин не выйдет, и дверь министерства ему не откроют. То есть эту свою неудачу он заранее предвидел, и она, собственно, является частью его произведения. Нельзя сказать, что эта работа не удалась, потому что это неудача, собственно, и была его работой в данном случае. Но это был род его такого как бы критического отношения к этой диссидентской традиции, к которой он, впрочем, причисляет и себя. Нельзя сказать, что он на это смотрит абсолютно со стороны. Вот такое чувство отчаяния и неудачи, которое, как ему кажется, пережила вся эта диссидентская культура. Во всяком случае, интересно, что таково отношение молодого поколения вот к этой традиции.
Словами искусствоведа Екатерины Дёготь мы и завершим сегодняшний разговор. На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Встреча на Дунае. Неофициальное советское искусство глазами интерпретаторов и собирателей». В передаче принимали участие Труди Петерсон, Алла Розенфельд, Екатерина Дёготь, Миклош Кун, Борис Гройс, Виктор Пивоваров, Нортон Додж, Андрей Ерофеев, Александр Боровский и Марио Корти. Над программой в пражской студии работали режиссеры Марина Смирнова и Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь видим хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры.
Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».